Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Многие люди испытывают проблемы с оценкой собственной значимости. Одни занижают ее, другие завышают. Здоровыми, с точки зрения клинической психологии, считаются люди, которые оценивают себя адекватно, то есть могут признавать ошибки, способны радоваться успехам, нормально переносят критику и так далее. Как повысить свою самооценку, если она низкая? И почему завышение собственной значимости – это тоже плохо? На эти и другие вопросы «Радио Спутник» ответил клинический психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников. Илья Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Валерьевич, как распознать низкую самооценку? Можно ли по каким-либо признакам, например, по образу мышления человека, по манере общения, как человек ведет себя, как человек действует в тех или иных ситуациях, понять, да, это низкая самооценка. Причем это касается как третьего лица, так и первого. Да? Наверное, здесь разные техники понимания. Наверняка некоторым сложно осознать, что у них действительно низкая самооценка, они просто какой-то дискомфорт испытывают, да, и не понимают, что происходит.
Да, это действительно так. Не самая частая история, когда люди, приходя к психологам, психотерапевтам, с порога начинают жаловаться на то, что у них низкая самооценка, хотя иногда такое бывает. Ну, это при достаточном уровне рефлексии. Чаще всего мы наблюдаем некие последствия низкой самооценки. Они могут быть достаточно разнообразны. В традиционном классическом варианте низкая самооценка выглядит со стороны и у человека, у которого она есть в том числе, в форме избегания неких социальных контактов. При условии того, что человек желает их получить. В отличие от некоторых типов личности, таких глубоких интровертов, которым не очень тесны социальные контакты, они вот находятся сами с собой и достаточно удовлетворены контактом с самим собой. Для других людей, которым нужно общение, вот они общаются. Но если у человека низкая самооценка, то мы наблюдаем в первую очередь избегающее поведение, основанное на страхе критики, на страхе того, что будет что-то вскрыто про них, то есть все узнают, какие на самом деле они внутри слабые, некомпетентные, никчемные и так далее. В клинических случаях, когда речь, например, идет о депрессии, а при депрессии низкая самооценка – это такой классический ядерный симптом, эти идеи, которые, может быть, в таких неклинических случаях на бессознательном уровне находятся и плохо осознаются, плохо рефлексируются человеком. При депрессии они осознаются и вторгаются в сознание, обретая форму конкретных мыслей: я ничтожный, я никчемный, я неумелый, у меня ничего не получается, я только всем мешаю и так далее. В таких случаях эти мысли, естественно, достаточно хорошо осознаются самим человеком, и в совокупности с другими симптомами депрессии он все-таки может на них пожаловаться, он хочет от этого избавиться, хотя не всегда он критичен к ним. То есть отдельная психотерапевтическая работа заключается в том, чтобы показать ему, что на самом деле это не так.
А вот этот страх перед критикой, он же откуда-то берется, как это обычно бывает, да, там корни в детстве, я не знаю, или просто в каком-то травматичном опыте?
Безусловно, исследования показывают, что даже обычная самооценка, нормальная, здоровая, конечно, основана на раннем детском опыте, на отношениях привязанности, на особенностях функционирования семейной системы, в том числе в самом раннем возрасте. Эти эталоны, грубо говоря, там много разных концепций, я на всех не буду останавливаться, но, условно говоря, ребенок присваивает себе отношение к нему взрослых и использует это отношение для того, чтобы оценивать себя. И если он действительно, как вы правильно заметили, развивается в условиях гиперкритики какой-то, какого-то психологического насилия, отвержения, эмоциональной депривации какой-то, где ему не дается тепло, забота и принятие, то, конечно, у него изначально уже на самом раннем детстве, еще до формирования речевого сознания, когда это может в мыслях, да, присутствовать, у него уже формируются такие запетонированные пласты, на которые он опирается, и они основаны на критике его, а значит, на самокритике. И в любой сложной ситуации он начинает критиковать себя. Например, как один из вариантов низкой самооценки, которая сопровождается самокритикой. В дальнейшем, в подростковом возрасте, он все больше и больше начинает ориентироваться на других людей, уже более осознанно сравнивать себя. И эти сравнения в соответствии с ранними фильтрами, конечно, не в его пользу. Он постоянно убеждает себя, что он действительно не такой, что у него ничего не получается, что он никогда не станет таким же хорошим, умным, успешным и так далее, как его, например, себя. Что подтверждает и только усугубляет ситуацию. Но это вот в случаях, если все детство и подростковый возраст проходят в неблагополучных условиях, и ребенок не может получить позитивный опыт. Чаще всего, если мы не говорим о неклинических случаях, детская психика пластична, и ребенок или подросток может найти в своем окружении какие-то такие островки позитива, идентифицироваться с ними, получить там то, чего недоставало ему, например, в семье или в школе.
Илья Валерьевич, наверное, один из самых популярных вопросов, но я сейчас попытаюсь его задать несколько шире. Каким образом самооценку эту повысить? Понятно, что есть психологическая помощь, но наверняка, опять же, это все подразделяется по стадиям, и на каких-то самых начальных стадиях можно, наверное, справиться и собственными силами, какие-то прикладные, может быть, есть методики.
Здесь все очень индивидуально. Понимаете, вот самооценка – это всего-навсего один из компонентов самосознания. Самосознание – это очень широкая, очень сложная область, и существует огромное количество психологических школ, направлений, которые этим занимаются. И у них разрабатывают свои модели и подходы, как вообще самосознание может нарушаться и как с этим работать. Кроме самооценки есть еще некое самовосприятие, некий образ себя. Есть некая самопрезентация, саморегуляция, как человек ведет себя. И вот проблема заключается в том, что когда мы видим человека, или он жалуется, или мы действительно подозреваем, что у него низкая самооценка, другие компоненты самосознания не могут оставаться к этому равнодушными. И происходит или тотальное изменение этих компонентов, или парадоксальное. То есть или воспринимает себя как-то негативно, искаженно, то есть образ какой-то у него, самовосприятие такой негативный, да, что я толстая, я страшная, и в зеркале вот она видит любые недостатки, но игнорирует достоинства свои. И самопрезентация такая же, да, что вот буду вести себя тихо, не высовываться, ни с кем не буду разговаривать, потому что я только всем мешаю. Это вот такой тотальный случай. Но мы можем наблюдать и парадоксальные случаи, когда вопрос о том, как повысить самооценку, вообще не стоит, потому что юноша открывает для себя в определенный момент, чаще бессознательно, что вот эту низкую самооценку, которую он даже чувствует, можно компенсировать определенной самопрезентацией полярной. То, что внешне выглядит как завышенная самооценка, это то, что в клинических случаях называется там нарциссизм, да, или нарциссическое расстройство личности, а когда все такое грандиозное, великолепное снаружи, но мы видим уязвимость человека внутри. И, конечно, такие случаи сложнее корректироваться. Почему? Потому что здесь вопрос не в поднятии самооценки, а в адекватизировании. И вот эта адекватизация – это серьезный вызов для личности. То есть нужно все-таки реалистично посмотреть на себя с внутренней точки зрения, как бы немножко поднять внутреннюю самооценку и немножко опустить, немножко приглушить вот эту внешнюю грандиозную самопрезентацию. Эти два шага совершаются с большим трудом даже в активной психотерапии. Но если мы берем какие-то неклинические простые случаи, когда человек все-таки, это один из главных критериев, критериев осознания. Когда человек осознает, что у меня что-то не так с самооценкой, я чувствую, что я недостаточно реалистично смотрю на себя, что я как-то несколько навязчиво поступаю по отношению к самому себе. Вот тогда, конечно, это гораздо проще. То есть первый шаг, который нужно сделать, это осознать, что есть проблемы. И если есть осознание, то тогда можно действовать. Как вы правильно сказали, можно действовать с помощью другого человека, то есть специалиста в области психического здоровья, это и психологи, и клинические психологи, и психотерапевты, психоаналитики. Можно самостоятельно. И, наверное, правильнее начать было бы самостоятельно, если не получается обратиться к кому-то еще, как часто это бывает. Здесь все очень просто. Нужно обращать внимание, в каких ситуациях вы чувствуете, что самооценка снижается. Исследования показывают, и я сегодня об этом кратко упоминал, что это какие-то социальные ситуации. Это критика, это требования со стороны вышестоящего, предположим, начальства, это прикладывание усилий каких-то. И вот тут нужно смотреть на то, пытаться отфильтровать, действительно ли я здесь неуспешен, действительно ли меня будут критиковать, и получать этот опыт. То есть изучать себя, исследовать себя для того, чтобы понять степень реалистичности моей самооценки. Для этого, например, есть еще более простые техники. Если человек понимает, что у него действительно неадекватно занижена самооценка, а в реальности он гораздо лучше, чем он сам себе видит, он может вести дневник, дневник своих достижений, дневник своих побед для того, чтобы действительно видеть, я это написал, я, когда это писал, точно знаю, что это моя победа, это мое достижение, это то хорошее, за что я могу себя уважать. И, значит, в следующий раз, когда я почувствую, что что-то со мной не так, я смогу обратиться к этому и удостовериться, что на самом деле все иначе.
Насколько важно уметь признавать свои ошибки? И вообще это свойственно для людей с низкой самооценкой или, наоборот, с высокой самооценкой? То есть кому сложнее это сделать и кому, так скажем, останется более глубокий психологический след после этого процесса?
Признание ошибок – это характеристика зрелой гармоничной личности. Это один из главных критериев психического здоровья. И, конечно, люди с завышенной самооценкой, это вот как раз для них сложнее всего, потому что это доказательство того, что их самооценка не так высока, как они пытаются ее показать. Для людей с низкой самооценкой, наоборот, происходит специфическая такая вещь, когда случайные вещи трактуются как собственные ошибки, а закономерные позитивные явления как случайности. То есть, если я совершил ошибку, это часть моей личности. Если у меня получилось что-то хорошее, это случайность. Вот такого рода взгляд на мир, он, конечно, вот характеризует людей с низкой самооценкой. Такой депрессивный стиль мышления его называем.
В процессе повышения самооценки применима ли теория малых дел? Что я имею в виду? Можно же действовать поступательно, ставить какие-то вполне себе простые задачи, выполнять их, и так или иначе все равно ты будешь чувствовать удовлетворение. Ну и, соответственно, так дальше. Применима ли вот эта схема?
Абсолютно, абсолютно верно. И современные, ну прежде всего, когнитивно-поведенческие подходы используют эту методику в самом начале работы с пациентами из депрессии, с тревожными расстройствами и просто с низкой самооценкой. Да-да-да, это хорошая методика, которую я бы также рекомендовал всем, кто хотел бы удостовериться в том, что на самом деле у них не такая уж низкая самооценка. Она дает, эта методика, доказательства.
Илья Валерьевич, спасибо вам большое. Я напомню, что о самооценке мы сегодня разговаривали с клиническим психологом, кандидатом психологических наук Ильей Плужниковым.
Интервью на радио «Спутник».